Паша ходит в сад, и в саду любят задавать такие вопросы. Кем работает твоя мама? Паша что говорит?
Блин, очень трогательная тема.
В смысле?
Как она все успевает это? Мчит свою карету по проспектам. Мужу ужин, детям зоопарк в субботу, а подруги ноют.
Рожать нельзя, работать.
Этот стиль меняет жизнь, молодая мама поменяла моду. Вселенная и звезды нам помогут. Рожать нельзя, работать.
Привет, меня зовут Евгения, это подкаст «Рожать нельзя, работать». Здесь мы говорим о том, есть ли карьера после родов и как продуктивно работать в окружении детей. Я приглашаю в студию девушек, которые хотят совмещать материнство и карьеру, оставаясь верными своим ценностям. И, конечно, рассказываю, как это получается, ну или не получается, у меня. Хочу, чтобы подкаст «Рожать нельзя, работать» стал вдохновением и поддержкой для тех, кто еще не определился, где поставить запятую. Сезон 1, выпуск 6. Погнали! Прошлый выпуск был посвящен тому, откуда взялась моя мотивация работать в декрете. Ответ был нехитрый. Вся мотивация состояла в желании убежать от декретных будней, от декретного дня сурка. А сегодня у меня в гостях прекрасная девушка Лиза, чья мотивация была несколько иной, и об этом мы скоро поговорим. А пока что я вам представлю свою гостью. Лизе 29 лет. Она мама удивительно харизматичного мальчика Паши, которому со дня на день исполнится 5, и Лиза – астролог. Ну, не тот, который пророчит и предсказывает, а нормальный астролог, чьи клиенты всегда сами совершают выбор. У Лизы есть блог в Инстаграме, где почти 30 тысяч живых, очень лояльных подписчиков, и есть курс про обучение астрологии, обучение с нуля. В кулуарах инфобизнеса поговаривают, что в прошлом месяце Лиза сделала рекордный запуск в этой нише и продала свой курс на 27 миллионов рублей. Привет, Лиза.
Привет, 29,5.
Как вообще ты относишься к тому, что тебя представляют теперь друзья, коллеги, рандомные люди не просто как классную девчонку, а как миллионера?
Первое время мне казалось, что это не про меня. Я как-то не могла себя вообще, в принципе, соединить с этим образом. А сейчас мне привычно, и мне хочется, чтобы к миллионеру добавляли приставку «долларовый миллионер». То есть у меня новая цель.
Прекрасная цель. Всецело одобряю. Давай с провокации начнем. Паша ходит в сад, и в саду любят задавать такие вопросы. Кем работает твоя мама? Паша что говорит?
Он говорит, что моя мама работает с подписчиками.
Слушай, ну, в принципе, он прав,
да?
Твоя мама, его мама действительно работает с подписчиками.
Он говорит, что она с ними постоянно разговаривает, передает им привет. И я им тоже передаю привет.
Хороший вариант. Вы переехали в Москву совсем недавно. Прошло, получается, 4 месяца, я посчитала, да, конец февраля, март, апрель,
да.
Май, 4 месяца. Тебе было страшно? За что ты боялась? За себя, за Пашу, за вас, за быт? Что было
самым? Ну, за все абсолютно, за все то, что ты перечислила, потому что в Челябинске было максимально удобно выстроена вообще вся наша жизнь, в том плане, что есть садик, в который он очень любит ходить, его там любят, есть варианты, с кем оставить ребенка, когда какие-то внештатные ситуации происходят, часть родственников там есть, друзья, их колоссальная поддержка, на самом деле, по которой я чуть-чуть скучаю здесь, в Москве. И, естественно, это привычная обстановка и атмосфера. И, грубо говоря, в Челябинске ты ходишь в ресторан в Сицилию, и все, ты уже просто богач. А когда даже приезжаю в Москву там раз в пару месяцев, как я ездила, да,
раньше,
там консультировать,
да.
Я понимала, что здесь нужно расти и... Если в Челябинске ты миллионер, ты можешь позволить себе вообще просто вау и все. А здесь ты понимаешь, что даже если ты миллионер, то тебе нужно еще очень много стараться, чтобы... Ну, вернее, не то, что стараться, а тебе есть куда еще расти. Как можно еще лучше?
Ну да, получается, что тут как бы шире горизонт, да?
Да, и мои самые, наверное, такие сильные страхи с переездом были связаны с людьми. У меня здесь есть друзья, знакомые, но из-за больших расстояний мне было тревожно.
Это усложняется, конечно.
Что мы будем меньше времени проводить вместе. Ну, грубо говоря, в Челябинске расстояние 10 минут максимум. Здесь из-за расстояния я понимала, что вот такого близкого коннекта, его здесь не будет, и как мне будет из-за этого, и как вообще устроить свою жизнь, а как садик, а как Паша... Реально было страшно.
Слушай, ну а внутренне ты связывала переезд с работой, с этим желанием увидеть горизонт в таком, в большом формате или с чем-то другим?
А мне стало тесно в Челябинске. У меня никогда не было желания оттуда сбежать, потому что вот я вижу там где-то жизнь лучше. Просто в Челябинске я уже чувствовала себя на 100%, грубо говоря, свой ресурс.
Ну, реализованный максимально, да.
Да, и то есть из-за того, что мне стало там тесно, мне захотелось роста, чего-то большего, да.
А Паша как отнёсся? Он что сказал? Как ты ему сказала об этом?
Я ему сказала, мы переезжаем. Мы переезжаем в Москву. Он сказал, круто. Когда? Классно. Мы на самолете полетим? А что там будет? А там есть детская комната?
Понятно. То есть он легко отнесся.
Вообще абсолютно легко.
Ну, он адаптируется легко, как я вообще понимаю. По жизни адаптируется легко.
Ну, у него нет другого. У него просто с самого рождения, мне кажется, история про то, что он очень быстро везде адаптируется. И...
Ну, это вообще, мне кажется, офигенный навык. Слушай, ну в итоге, по моим ощущениям, и потому что ты транслируешь в своем блоге, мне кажется, что Москва приняла тебя легко, и тебе здесь комфортно, и энергетически это твой город, и ты довольна. Правда ведь?
Да, вообще все 100%. Прям... С момента, как я собрала свой желтый чемодан, единственный, да, что я там привезла из Челябинска.
Ой, у меня даже мурашки побежали. Вообще.
И просто, когда я реально вышла с аэропорта, Паша тогда остался с моими родителями, я вышла, и я прям почувствовала на все 100%, что я там, где нужно.
На своем месте.
Да, то есть просто какие-то мелкие истории про то, что мне тут помогли с чемоданом, там помогли с чемоданом, здесь со мной просто поздоровались в лифте. Для меня это сначала было настолько приятно и необычно. Я прям восторгалась, что... Обалдеть, они просто пожелали мне хорошего дня, сделали комплимент моим сережкам, что-то там подметили, поинтересовались. И у меня был просто шок, что это какие-то незнакомые люди в лифте. Неужели так бывает?
То есть практически сразу ты получила вот этот новый уровень нормы, за которым ты, собственно, и ехала,
да.
И это тебя поддержало, да?
Да, да.
Красивая, успешная, богатая Лиза сидит передо мной. Давай вспомним ту Лизу, которая начинала этот путь к нынешней Лизе. Как у тебя все начиналось? Расскажи мне.
Все начиналось как раз с момента рождения Паши. У нас с моим бывшим мужем был ресторан, который был на тот момент уже убыточным. И были большие проблемы с деньгами, с долгами и, в принципе, с самим этим рестораном. И я встала в такую позицию хозяина своей жизни и решила изменить эту ситуацию.
Кардинально.
Кардинально, достаточно. Да. То есть мой мотив был не в том, что вот я хочу найти сферу, которая будет приносить мне удовольствие и так далее. У меня реально была мотивация выжить.
Ну, вообще, у тебя одна из самых вдохновляющих историй, которую я знаю. Сделаю сноску для слушателей. Наверное, 4 года или 5 лет назад, ну, в общем, точно не больше 5, Лиза жила на 8 000 рублей, которые давали ей родители. И это сейчас кажется совершенно нереальным. Ну, то есть реально на 8 000, ребят. Вот прям реально на 8. Это кажется нереальным и странным, особенно учитывая то, что сейчас передо мной сидит миллионер. Такая self-made девушка, полный восторг. Что тебя подтолкнуло к тому, чтобы встать вот на эту тропу перемен? Мотивация в чем была?
Изначально мотивация просто не помереть с голоду. И жить на 8 000 рублей, учитывая предыдущий камбэк в плане работы, я работаю с 17 лет. До этой ситуации я всегда работала и зарабатывала. В студенчестве зарабатывала по 70-100 000 рублей в ресторанной сфере, работая официантом, барменом.
А это был на минуточку 2000 какой там год?
Да.
Ну, то есть это были реально золотые деньги и крепкий рубль.
Офигенные деньги, да. То есть мы путешествовали, то есть мое студенчество — это вообще просто лучшее время, когда мы путешествовали, ну, сначала Египет, Турция, потом это был Таиланд, и реально мы могли там себе позволить просто очень многое.
Ты была наверху, потом ты спустилась, а потом ты снова поднялась. Так это получается вдвойне ценно. То есть ты как бы вернула себе свое.
Ну, получается, что так. Я просто на самом деле воспоминания о своем студенчестве. Для меня это вообще как будто бы какая-то другая жизнь. Что-то такое волшебное, как детство. И это уже что-то нереальное. И вот с момента рождения Паши как раз-таки, я считаю, что это просто жизнь перевернулась вот кардинально. То есть до и после. Вот она разделилась на две части. Поэтому я даже вот эту часть, кстати, реально даже никогда не показывала, не рассказывала нигде.
А это интересно. Блоге, да. То есть это такие американские горки. Вверх, вниз, вверх. Ну, я надеюсь, что задержишься на верхней точке.
Либо пойду прямо.
Тоже классный вариант. Первое время, когда ты начала работать, чем приходилось жертвовать? Я не верю в историю про то, что когда мы начинаем работать, мы можем достичь результатов, ничем не жертвуя. Ракета, она на старте тратит большую часть топлива. Что было твоим топливом? Не знаю, ты там работала по ночам или отдавала Пашу няне?
Тогда я не могла себе позволить няню. Вообще изначально, перед тем, как заниматься астрологией, я вязала шапки. То есть Паше тогда было еще не так много месяцев. И это были такие моменты, когда он, сколько у них там дневных снов, я уже не помню, 2 или 3 до полугода. Реально такой очень удобный ребенок, который даже если проснулся, вот он где-нибудь там рядом в качельке лежит, ты параллельно что-то делаешь. Потом, когда ему исполнилось 1.5 года, я поняла, что я больше не могу вязать шапки, потому что он...
У тебя нет на это времени.
Да, потому что нужно реально быть с ним. Он переворачивался, там вставал в кровати, и как бы какие шапки вообще, о чем речь. И тогда я задумалась о том, чем я дальше могу зарабатывать деньги. Кстати, даже на шапках там зарабатывала какие-то вот деньги, которые более-менее меня оставляли вот на плаву, потому что, да, там родители помогали, это были 2000 рублей в неделю, тоже исходя из их изобилия, так как они у меня до сих пор работают по 15 тысяч в месяц, у них зарплата, и, естественно, они помогали так, как они могли помогать. Но при этом, естественно, они приезжали, помогали временем, да, картошка, мясо, вот это вот все, естественно, они привозили.
Весомая помощь. Слушай, а как они отнеслись к переезду в Москву? Понятно, что ты особо не спрашивала, ты уже взрослая девочка, но ты по-любому считала эмоции мамина.
Тревога, конечно.
Переживали, да?
Да, ну, начиная, наверное, вот с рождения Паши, когда началась моя внутренняя сильная трансформация, психология, личные границы, вот этот рост, у нас выстроились очень такие классные отношения с родителями, хотя были сложности, непонимания. Когда я говорила, например, что я хочу заниматься астрологией, на обучение, кстати, очень прикольно пришли деньги. Как раз-таки мне родители отправили. Тогда это было 20 тысяч рублей за обучение. Обучение стоило 18 900, мне отправили 20 тысяч. То есть мне там еще на чай осталось.
Покутило, да?
Да, да, да. И эти деньги абсолютно случайно пришли. Я вот хочу маму еще раз спросить. Но это из формата, что какая-то неожиданная наследство, заначка, да. Что-то где-то. Они просто реально прям пришли. Я тогда вот уже начала верить
в это все, то, да? Что реально что это там, работает.
Ты даешь запрос, и тебе откуда-то приходят деньги. Это было очень классно.
Вот я в своей нынешней жизни часто сталкиваюсь с чувством вины. Вот я работаю, хотя могла бы играть с детьми. Или что при каком-то там форс-мажоре, когда мне говорят, вот надо срочно сделать это, вот прямо сейчас. Я говорю ребенку, жди. Ну вот просто жди, пока я сделаю. Ты при форс-мажоре принимаешь сторону ребенка или работы?
Сейчас у меня форс-мажоров нет, потому что у меня есть команда. А раньше я занимала сторону работы. И, в принципе, со своим чувством вины в том плане, что я вот работаю, могла бы посвящать время своему ребенку, на самом деле я достаточно легко с этим справляюсь. У меня бывают моменты, когда, ну, мне стрёмно, вот в воскресенье куда-то ехать или там суббота, да, максимально семейные дни, и уезжать куда-либо. Но я знаю, какая я возвращаюсь потом. И что я вот эта ресурсная мама, которая
ребенку нужна,
которая,
да, слушай, будет, возьму на заметку, да.
Которая будет в кайф просто проводить время с ребенком, это во-первых. Во-вторых, я всегда вспоминаю своих родителей, которые работали на 5-дневке с 8 до 5, и такой формат, что типа, о, сейчас жара, поехали мы куда-нибудь, типа сплаваем.
Это невозможно.
Это невозможно априори. То есть никогда, ни за что, ну, не считает какого-то отпускного времени. То, что я даю своему ребенку, ну, понятно, что сейчас это уже неделя на Мальдивах, где мы просто вместе 24/7. Ну, у него своя тусовка была, у меня своя тусовка, но в целом мы практически, не отрываясь друг от друга, кайфовали, плавали в океане и так далее. Если взять, например, 4 года назад, то я знала, что, например, я управляю своим рабочим временем, и да, я много времени провожу в телефоне. Но есть мамы, которые работают, например, бухгалтером с 8 до 5, и это их работа. И они приходят, простите, такие затраханные с этой работой. Им еще нужно приготовить, помыть и все. И вообще как
находить время, ресурсное,
да, на ребенка. А здесь ты, получается, кайфуешь. Да, ты в телефоне, но физически ты рядом. Но чисто теоретически ты можешь...
Бросить в любой момент.
Бросить в любой момент, провести качественный, сколько там ему надо, 15, ну, 30 минут ты поиграла, все.
На каком этапе работы, на каком жизненном этапе ты поняла, что ты в безопасности, что ты можешь обеспечить себя и Пашу и не задумываться о том, что пожрать?
До сих пор я такого ощущения.
Серьезно?
Серьезно.
Почему?
Ну, потому что мне кажется, что все время мало. Разбираясь с психологом, это уже история про то, что когда человек прошел, например, Великую Отечественную войну, и она закончилась, а он продолжает сушить сухари. Вот у меня это такая
я поняла,
же тема.
Ага, я поняла, да, поняла. А вот когда появилась вот эта финансовая возможность, такая уже достаточно ощутимая, серьезная, это как-то отразилось на Паше или на ваших отношениях, или там на том, что ты для него делала? Потому что, мне кажется, у нас у всех, у кого родители в детстве много работали и не покупали нам по первому требованию, как, возможно, мы покупаем своим детям все игрушки мира, мне кажется, у нас есть такое подспудное желание. Гуляем на все вообще. Типа, я куплю тебе все. Нету?
У нас есть Новый год, день рождения, когда он может безлимитно составил виш-лист, там просто трэш. 15-20 даже, наверное, пунктов надо перепроверить.
Ну, просто такие... берешь, покупаешь.
Да, то есть это такие моменты, вот отрыва, которые я позволяю.
Осознанно, да?
Да, и, ну, например, раз в месяц мы приходим, он выбирает то, что он хочет. Ну, то есть если мы, например, идем в магазин, я его тащу с собой в магазин, то я разрешаю ему выбрать какую-то одну небольшую игрушку.
Ну, что-нибудь выбрать, что-нибудь купить себе.
Да, что-нибудь купить. То есть у меня нет такого, что мы идем в магазин, и тебе ничего нельзя. Но такого, что вот я тебе разрешаю все и бесконечно тебе покупаю, заказываю игрушки, ну, как бы нет.
Такого нет. А у нас, знаешь как, я в какой-то момент поняла, что дом, блин, завален барахлом. Этими игрушками меня стало это очень сильно бесить, потому что как раз-таки мы ходим в магазин обычно всей семьей, это происходит довольно часто, детей двое, эти игрушки, блин, в двойном объеме. И мы ввели такое правило, что мы покупаем любую игрушку, которую они захотят, каждый месяц. То есть первый день нового месяца. И Лиза теперь с ними спрашивает, когда новый месяц, мама? И получается, что мне кажется, что это и финансово выгоднее. Одна игрушка за 5000, нежели 20 по 500 рублей. А вообще, как ты считаешь, деньги это важно для детей или они это не считывают?
Не знаю. Я знаю, что у Паши есть вот этот момент, что все доступно, и что он все время говорит: мам, мы с комфортом поедем. Ну, потому что я ему это говорю: вот сейчас там сядем, с комфортом поедем, там с комфортом полетим. Это вот когда мы на Мальдивы летали.
Ага, ага.
И у него это уже осталось.
Ну,
он,
на подкорке, классно.
И он сейчас такой: мама, мы с комфортом поедем, а мы с комфортом полетим. Ну, я ему даже, если мы летим экономим, я говорю, мы там с комфортом полетим. И он, да, такой, да, с комфортом.
Комфорт — это приятно. А вообще, что самое приятное в обладании большими деньгами?
Для меня это про свободу полететь куда-то вместе с друзьями. Или показать Москву для мамы. Ну, типа, вот прям безлимитно.
Не задумываясь,
не задумываясь вообще, кайфовать, просто показывать все, кушать, где мы хотим и так далее.
А вот про людей тоже интересный вопрос. Сколько людей прошло с тобой вот этот путь от условных 8 тысяч до 30 миллионов?
Ну, не прям много, меньше 10.
Но они есть.
Но они есть. У меня просто есть люди, которые в моменты, когда не зарабатывала еще тогда, у меня там 8 тысяч рублей в месяц было от родителей, потом я начала заниматься вот интернет-магазином детской одежды Сафанёна, который сейчас «Дом на шоп» называется. И получилось так, что мне пришлось уехать к родителям с Пашей, по-моему, на 2 или на 3 месяца. И у меня на тот момент был как раз-таки вот этот интернет-магазин. И у меня только-только вот начались прям такие прикольные продажи.
Да?
Да, то есть я как раз-таки тогда начинала знакомиться со всеми блогерами челябинскими. Я только-только вот этот коннект настроила, они начали выкладывать рекламу, люди стали подписываться, они стали покупать. Раньше же продвижение совершенно другим
было. Конечно, по-другому все работало.
Было гораздо легче, на самом деле, в сравнении там сейчас. И вот в этот момент...
Тебе пришлось уехать в Белорецк.
Мне нужно было уехать в Белорецк. И у меня вот Ксюша моя, моя, которая депиляцией занимается, сейчас она электроэпиляцией занимается, она тогда тоже только начинала свой путь в депиляции. Она принимала тогда на дому, и у нее дома был склад моих вещей детских.
Ксюша с тобой до сих пор?
Конечно. Да, вот мы недавно летали все вместе в Сочи. И она продавала мои вещи, делала депиляцию просто. Ну, там просто был такой трэш вообще. Продолжая эту историю, в конце концов ребята, то есть они собрались группкой, они создали группу, скинулись там кто сколько может, ну, типа там кто-то 1000, кто-то 1500, кто-то 500, и сняли мне квартиру в Челябинске.
Серьезно?
Серьезно.
Сейчас заплачу.
Да. И я переехала, и 2 месяца вот они оплачивали мне квартиру. На 3-й месяц я оплатила половину сама. И потом я переехала уже на квартиру, на Туполинке, которая у меня квартира.
Ничего себе, какая трогательная история. А вот по твоим внутренним ощущениям, ваши отношения как-то трансформировались с ростом твоего дохода? Ну, говорят, что деньги людей меняют. Я не знаю, правда это или
нет. Да, меняют. Это реально так. Потому что деньги, я считаю, что это увеличительное стекло. Они просто расширяют то, чем ты являешься.
И то, вот что в тебе есть.
То, что в тебе изначально есть. Сколько бы я ни зарабатывала, я обожаю дарить. Я люблю делать подарки. Если, допустим, взять ситуацию, когда у меня не было денег, я любила всех кормить. И сейчас я это чувствую, что у меня гораздо больше денег, чем у них. Но их рост я тоже вижу. То есть просто у них другая скорость. То есть если взять, например, там наши диалоги там 4 года назад или наши доходы, да, 4 года назад, это одно. Сейчас это другое. Просто да, у меня с ускорением это произошло, а у них этот процесс идет
на своей скорости.
На своей скорости. И я в абсолютном принятии. И когда у нас стоит вопрос, я что-то могу себе позволить, а они не могут, я просто дарю. Покупают. Причем я это делаю не часто. И у меня такие друзья, которые...
Которые этим и не пользуются.
Вообще не пользуются. То есть, я не знаю, я вызываю бизнес-класс такси, и они пытаются скинуть на карту. Машину, да. Но ну, я такое, как бы да. не принимаю это.
Угу. Блин, очень трогательная тема. Лиз, а какие-то неудачи и сложности, ну вот, в работе, в бизнесе ты несешь с собой домой? Или нет, или они, вот работа — это работа, и это никак не экстраполируется на Пашу, да, там, на ваши отношения. Ну вот что-то случилось, какая-то жопа, и тут Паша попался под горячую руку. Или не бывает такого?
Я, если злюсь, или я нахожусь в каком-то, да, подвешенном или тревожном состоянии, я просто ему говорю, что, типа, Паш, я там сегодня устала, или я сейчас, ну, в очень плохом настроении, и он абсолютно адекватно к этому относится. То есть он может прийти меня там одеялком укрыть или полежать, или сказать, включи мне мультик, чтобы я тебя не трогал. Ну, типа такого.
И ну да, нормально. Уже осознанный возраст.
Ну, сейчас у него, да, такой принять. Возраст. Когда он был мелким, было, конечно, гораздо сложнее, и я просто закрывалась в ванной, рыдала, умывалась, знаешь, вот в моменты, когда...
Чтобы тебя не трогали хотя бы чуть-чуть.
Да, то есть я давала себе возможность вот прям выйти там всем эмоциям, и где-то лет, наверное, до 3 были моменты, да, когда мое и так там тревожное, напряженное состояние сталкивалось, например, с его истерикой, и все, да, то есть, ну, было сложно. Но в моменте, то есть я, например, как-то неадекватно отреагировала, ругнулась, еще что-то. Я потом подходила, говорила ему, объясняла, что я вот злюсь. Извини, что я там, например, на тебя накричала или еще что-то. И как бы и нормально.
Ну да, ты объясняла свои действия. Как ты балансируешь между работой и материнством? Но я подумала о том, что, может быть, сейчас это не так актуально для тебя. Ну, то есть у тебя есть команда, которой ты делегируешь, и в целом ты делегируешь много и научилась как бы обращаться с этим инструментом. Но есть вот это ощущение, что нужно выдерживать баланс, или его нет уже?
Сейчас я вообще на все 100% довольна качественным временем с Пашей. Я вижу, что ему прям его достаточно. Ну, то есть из последних моих ситуаций с ним, это когда он остался с няней. В воскресенье на весь день я возвращаюсь домой. У нас с Настей был прогул по Москве. И я возвращаюсь домой, мы обнимаемся, что-то готовимся к завтрашнему дню, выбираем, что надеть. Он у меня спрашивает. Он говорит, мам, а ты по мне скучала? Я говорю, очень, сын. Прям вот очень сильно скучала. Он мне говорит, а я нет.
И ты такая, ну, значит, я все делаю правильно.
И я такая, ну, у меня сначала первая реакция была, типа, в смысле? А вторая реакция, я говорю, тебе нравится Зарина играть? Ну, Зарина — это вот его няня. Он говорит, да, мам, мне очень нравится. Ну, я как бы понимаю, что когда с ним на протяжении 9 часов сидит человек, который на все 100% в него вовлечен.
Да, это, конечно, круто.
И это реально очень офигенная няня. Я, ну, так ей довольна. И как бы он мне постоянно это подтверждает, поэтому...
Класс. А у тебя всегда так легко было с делегированием или нет?
Нет.
А с чего начиналось все? Вот сейчас у тебя сколько человек в команде?
Ой, я не знаю.
Когда делегируешь на максимум?
Я уже не знаю, честно даже.
Ну, с десяток точно будет?
Ну, больше, мне кажется, да, куча астрологов, если не брать во внимание 10 кураторов.
А кто был первым человеком в твоей команде? Вот когда ты поняла, что камон, все, одна не могу, кто мне нужен? Кого ты взяла первым?
Я никого не брала. Вот фишка в том, что все люди приходили сами. Uh-huh. Они говорили сами: я хочу вот быть частью твоего проекта, например.
Uh-huh, uh-huh.
Самая первая — это была Настя, которая уже сейчас не работает в команде. Она училась на самом первом потоке курса обучения астрологии с нуля. И потом постепенно я прям вот подсела на это. То есть я поняла, что офигеть, сколько это освобождает твоего времени, и сколько у тебя появляется ресурса на то, чтобы творить, на то, чтобы делать что-то еще. Да, угу. То есть не заниматься вот всем этим. Но это все на самом деле до 2020 года было, у меня не было команды. Ну, то есть кроме Насти.
То есть рост команды тоже был такой
взрывной.
Взрывной.
Угу. Да.
А вот ощущение того, что ты в большой игре, оно к тебе пришло с миллионами или оно к тебе пришло с людьми?
А я не знаю, в смысле, что такое большая игра?
Что ты не только классная и красивая, но еще и богатая. Что ты теперь, условно говоря, можешь позволить себе... Вот я знаю, что ты о Мальдивах там мечтала, условно, с детства. И вот это ощущение, что мир как будто бы стал шире и открылся для тебя больше, оно пришло с деньгами или с тем, что вот вокруг тебя сформировалась реально большая команда?
У меня сейчас только приходит это ощущение. Принимая какие-то решения, например, о покупках, я до сих пор, у меня есть вот это вот, что «а стоит ли вообще на это тратить деньги?». То есть у меня реально до сих пор это есть, потом я: так, стоп, вообще все в порядке.
Камон, да?
Да, все можно, как бы давай, угу. Я тебе разрешаю. Вот. А в плане путешествий это вообще боль, потому что когда можно было путешествовать везде, денег не так было много, либо угу. не было вообще, а сейчас, когда появилась возможность быть везде...
Некуда ехать.
Да.
Что мотивировало тебя тогда, понятно, а что сейчас тебя мотивирует?
Мотивирует на что ты имеешь в виду?
На новые свершения, на работу, на какое-то движение вперед.
Не знаю, не могу по-другому. Ну, я даже не могу тебя описать. Если вот, например, мотивация, почему я хочу сделать еще один поток курса обучения астрологии, потому что я знаю, что тот, который мы создали, несмотря на то, что он просто вообще пушка, разрыв, и, ну, он реально офигенный, но я все время вижу, что можно сделать еще лучше. Но при этом фишка в том, что умение видеть, что может быть еще лучше, меня никак не стопорит.
Угу.
То есть я не ухожу в перфекционизм, что так, ну вот мы пока лучше всех не сделаем, мы как бы ничего не будем. Ну, у меня это в процессе идет. То есть я создаю, реформирую, и при этом знаю, что а можно еще лучше. Наверное, какой-то вот этот азарт, и плюс, естественно, это количество людей, которые узнают об этом инструменте. Потому что я, правда, очень люблю астрологию. Если изначально искала дело, которое меня спасет от голода, то когда я пришла в астрологию, я поняла, что да, это дело, которое принесет мне деньги, но при этом я там получу все то, чего мне не хватало в ресторанке, в шапках, прости господи, в детской одежде. Да, то есть что это просто что-то вот, ну, вау. И реально благодаря самому этому инструменту, благодаря самой астрологии...
Все так.
Все так. И мне просто реально хочется познакомить людей с ним. Даже взять там этот трехдневный интенсив бесплатный. Да, я продаю там потом свой основной курс. Но не все на него идут. И для меня это вклад в людей, чтобы они познакомились с этим инструментом, потому что это офигенный инструмент. В итоге у меня есть желание создать такой, знаешь, центр благотворительный, где все женщины могут обращаться за помощью. Но не те, которые в какой-то, знаешь, позиции жертвы находятся.
Угу.
Типа, я ничего не могу, не знаю, там, решите все проблемы за меня.
Ты ответила на мой вопрос, который я еще не задала. Хотела спросить, о чем ты мечтаешь. Ну, теперь я знаю. Да. Интересно. Слушай, а вот ты такая большая, такая немножко философская, глубокая мечта. А еще остались какие-то материальные вещи, о которых ты мечтаешь, которые можно купить за деньги? Ну, не в плане недвижимости, потому что это, ну, мне кажется, непрекращающаяся история. Покупаешь одну, хочется больше. Такая наркоманская тема. А в плане чего-то, ну, каких-то вещей, вот просто вещей.
Ты знаешь, кстати, вот в плане недвижимости я прислушиваюсь к такому общему мнению, тренду, который сейчас идет, о том, что покупка недвижимости — это заморозка денег, и что ты вместо покупки можешь их куда-то инвестировать, и тебе это принесет гораздо больше на самом деле.
С этой точки зрения согласна, но недавно рассуждала на эту тему с мужем, и мне кажется, что люди очень по-разному воспринимают свой дом, квартиру. Для кого-то это инвестиция, для кого-то это просто потому, что так надо, а у кого-то, я не знаю, там луна в раке в четвертом доме, да, и им хочется ставить цветочки, покупать вазочки, покупать тарелки. То есть вот у меня...
У меня третий вариант.
Да, у меня не совсем так вот радикально, но у меня третий вариант, и поэтому я внутри себя, кстати, с помощью астрологии нашла ответ на вопрос, а, собственно, почему так? Почему хочется вот это все?
Мне хочется, да, вот именно такую базу, я бы ее назвала, в которую ты всегда возвращаешься. Мне хочется, да, красивую какую-то квартиру. Сейчас я задумываюсь в связи с ужесточением мер. Мне, в общем-то, приходит, что, возможно, это будет дом с бассейном.
Естественно!
Вот, и мне прям хочется. Но прям пока какое-то подвешенное состояние в плане всех материальных моментов. Наверное, у меня сейчас такое, наоборот, уже, знаешь, состояние какое-то обесценивание.
Пресыщение, да,
материи, такого? Да, то есть при том, что у меня не было
сумки... А у тебя же не было этого периода, да, когда ты, типа, мне кажется, что у многих он бывает, когда ты такой, вау,
я где хочу
тут парковка ЦУМ?
Я его, да, хочу реально попробовать, потому что мне кажется, что это такой момент отрицания моего. Это как, знаешь, типа, папа, который никогда не был за границей, говорит, да, блин, у меня на даче классно. Я ему говорю, ты сначала слетай туда, посмотри, потом ты будешь оценивать. То есть я думаю, может быть, у меня так же, что, типа, я в отрицалово иду.
Да, может, тебе Шанель понравится. Может, мне реально удобная сумка.
Блин,
да?
Ну она реально классная. Ну или и ты будешь реально, может, возможно, какие-то невероятные ощущения испытывать, когда ты с ней ходишь.
Угу.
Но у меня никогда это не было мотивацией. То есть я знаю людей, которые зарабатывают, грубо говоря, свой первый миллион, и они сразу идут и вот спускают Тратя. Его вот прям на роскошь.
Угу.
У меня этого никогда не было. То есть я прям реально равнодушна. То есть несмотря на то, что я сейчас могу прийти и скупить себе от всего, для меня это не актуально, потому что я к деньгам отношусь как к инструменту роста. То есть я понимаю, что купить сумку за 300 тысяч и вложить эти 300 тысяч куда-либо...
В обучение, допустим, хотя бы.
И в обучение, или в инвестиции, или во что-либо, даже в мой блог вложить. Мне принесет это плюс еще парочку миллионов, да. А может быть, и парочку десятков миллионов, там уже как пойдет. И то есть я к этому всегда, вот у меня в голове очень сильный анализ, и я выхожу в коуч-позицию, смотрю, типа, что у меня там в голове происходит. И мне хочется, наверное, да, попробовать и сказать себе: ну, а да, ты можешь эти 300 тысяч вложить туда, ты можешь сюда, попробуй купи. Вот просто себе купи просто сумку за 300
посмотри,
тысяч
как
и посмотри,
тебе
как тебе с этим.
Угу.
То есть это для меня больше, знаешь, не то, что мне этого хочется, а это для меня какая-то...
Эксперимент.
Да, практика моего личностного роста, наверное.
Поняла. А ты по натуре достигатор?
Я думаю, что да. Но в последнее время это
меньше
не актуально.
Проявляется.
И, кстати, так прикольно это работает. Чем меньше я становлюсь достигатором, то есть чем меньше мне нужно, для меня прям решающий шаг был отказаться от всех проектов на лето, кроме текущих. Не брать больше 10-15 консультаций в месяц. Для меня это было просто какое-то решение из формата вау, потому что...
Долевое такое, да?
Да, я когда говорила про сухари, я понимаю, что я сейчас начинаю от них отказываться. То есть, что я понимаю, что я все, я достаточно насушила. Но это прям процесс. То есть, я еще не могу сказать,
полностью.
Что я пришла в ту точку, когда все, ну все, можно расслабиться. Пока еще нет.
А у тебя сейчас бывают моменты выгорания или уже тоже не бывает?
Я научилась
отлавливать
за несколько шагов до.
Угу.
То есть, если я вижу, что что-то как-то,
да,
что-то не стоит, значит, мне нужно сейчас точно как бы остановиться, заземлиться и так далее. То есть, я сейчас себя не довожу до такого состояния.
Поняла.
Потому что я там была. Я знаю, что это.
Разумеется, конечно. Мне кажется, что все там были. А что тебе помогало восстанавливаться? Ты думаешь, что есть какой-то универсальный рецепт, или у каждого должен быть свой, условно назовем его, ресурсный список, который восполняет всю эту историю? А, подожди, что за глупый вопрос я задаю? Тебе помогали солнцезажигающие действия?
Ну, солнцезажигающие действия, да. Психолог, отдых, наверное, так. Мне помогало обучение. Я же тогда пошла учиться на коуча, на психолога пошла учиться. То есть я искала, потом я поняла, что, блин, все про одно. Про устройство мира, на самом деле, просто с разных сторон. И вот тогда я прям очень сильно обрела такую невероятную любовь и уверенность в то, что это мое, что астрология — это мое. Я прям с такой любовью и рвением вернулась. Хотя я никогда...
Это после коучинга?
Да. Я не выходила, кстати, из астрологии, то есть я продолжала, но это было такое...
Ну, вяло текущее, да? Вопрос такой в духе журнальных интервью. А как ты думаешь, в чем секрет твоего успеха? Вот мне со стороны кажется, что секрет, он в упорной работе, что мэджика никакого.
Слушай, ну нет. Работа, да, 100% упорная работа, но мэджик точно есть. Потому что были такие ситуации, которые придавали ускорение.
Но я просто рассуждаю так, что чтобы эти ситуации случились, ты сделала много.
Я сделала достаточно, да, я думаю, так. Ну, то есть я думаю, что это сочетание труда, наверное, любви, искренней любви к инструменту, которым ты занимаешься, что люди капец это чувствуют. Даже я помню, когда я была в периоде выгорания, у меня было гораздо больше отзывов, либо отсутствие отзывов, либо отзывов, что что-то я делаю не так. И я тогда очень сильно прям обратила на это внимание, что я что-то не туда иду, прям, да.
Рожать! Нельзя работать!
Вопрос банальный, но мне кажется, что он правда важен. Наверняка нас сейчас слушает какая-то прекрасная девушка, которая находится в твоей стартовой точке. Какой совет ты ей дашь?
Не знаю.
Офигенно! Ладно.
Я, блин, видишь, я как коуч не могу это слышать. Какой ты можешь дать совет?
Ага, ну, типа, вот так, да?
Могу,
то есть это работа тебя
бесит. У меня
все
внутри сжимается, да. Типа я не даю советов.
Тогда выберем другой финал для нашей беседы. Как ты считаешь, Паша внес свой вклад, чтобы ты сейчас оказалась там, где ты находишься?
100%, да.
То есть все-таки рожай.
100%, да. Если бы не он, я не знаю, что было бы со мной. Я прям правда не знаю. По своей ситуации могу сказать, что я счастлива, что он есть у меня. И вместе с ним я проживаю детство. Я даже не могу это... Ну, блин, это любая мама знает, что это такое. Это капец как тяжело, да, временами. Но то, что ты получаешь в итоге... Это вау.
Стоит
это
любых
очень
затрат,
круто, да?
Да. Эмоциональных. Ну, на этой повышающей демографию ноте закончим. Спасибо, что слушали этот выпуск. Помните о том, что не страшно быть не идеальной женщиной и страшно не быть собой. Большое тебе, Лиза, спасибо, что пришла. Это, мне кажется, была классная, интересная беседа. И мне кажется, что многим будет полезно услышать твои мысли, потому что они всегда казались и кажутся мне очень глубокими. Лизе Инстаграм я отмечу в описании выпуска, всем рекомендую, потому что она там не только рассказывает умные мысли, как сейчас, но снимает очень смешные тиктоки, я их очень люблю. А вас призываю подписываться на канал, ставить оценки, писать комментарии, отмечать в сторис, рассказывать своим подругам. Я уверена, что у них тоже бывают сомнения. Где поставить запятую? Еще услышимся. Пока.
Пока.
Рожать нельзя работать.